ибо хотя все множество несовместимых с Его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем и отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить наслаждение создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу всей своей душой и сутью, и тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое. Так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней, так, что именно в той мере, в которой до этого проявилось у них на всех путях высшего управления силы разделения, теперь преобразовались все они в силу единства, и они оказались теперь склоняющими весь мир полностью на чашу заслуг. Однако, прежде чем удостаиваются преобразовать содержащееся в нас желание получать с помощью Торы и заповеди на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти врата к Творцу, ибо тогда и назначение их противоположное — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают врата к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, то тогда преображаются эти замки, становясь входами, и тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью, поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и становятся они входами к ступеням постижения Его.
То есть на все в жизни мы должны смотреть только со стороны сил, которые действуют на нас, и неважно, в каком направлении, все они подталкивают нас в конечном счете приблизить к Творцу, приблизиться к Нему и слиться с Ним. И если человек работает вместе с этими силами, и занимается потребностями тела, сколько необходимо для того, чтобы дать необходимое животному, а все остальное для потребностей души, и пытается проверить и понять все эти силы, то он раскрывает, что нет ничего просто так в мире, но все случаи приходят к нему только для того, чтобы еще больше слить его с Творцом. И он приходит к состоянию, когда не находится против этих сил, а Творец находится с другой стороны. Но, как сказано, пойдем к фараону, когда он и Творец стоят вместе, и эти силы находятся напротив них. Пойдем вместе к фараону, держи меня за руку, и пойдем вместе к нему. Это очень важная точка в анализе, проводимом человеком в жизни, где находится он и Творец по сравнению с помехами. Находится он с одной стороны помех, а Творец с другой стороны. То есть разделяют ли эти помехи между ним и Творцом? Или же он отменяет себя и прилепляется к Творцу, и тогда словно находится на его руках или держит его за руку, как маленький ребенок держит за руку взрослого. Сейчас он видит эти проблемы, находясь напротив них, против них обоих. То, что называется «пойдем к фараону». И тогда работа иная. тогда работа совершенно иная, потому что эти силы представляются как силы, когда нужно увеличить слияние между ними, между человеком и Творцом. И все они как лающая собака. Тогда ребенок от страха еще сильнее прижимается к отцу и матери. То есть эти помехи еще более ощутимы. Если человек находится на стороне Творца, пойдем к фараону, тогда Творец приводит к тому, чтобы привести их к еще большему слиянию. В этом все различие. Но это опыт. Необходим опыт. Необходимо старание. Мы видим, что главное здесь установление единства, когда из этого, из этой точки, человек начинает видеть всю свою жизнь как порядок упражнений, для того, чтобы соединить его все сильнее с Творцом, когда все клипот являются помощью против него, и все события, происходящие с ним, необходимым образом должны прийти таким образом, если они приходят из корня его души, для того, чтобы произвести исправление над всеми недостатками, имеющимися в нем вследствие отсутствия влияния. И поэтому он благословит за зло, как за добро. И таким образом продвигается. Для того, чтобы он понял во всем, что происходит с ним, что это просто подарки свыше, которые приходят к нему со стороны Творца, потому что очень желает слияния с ним. И поэтому вместо того, чтобы гневаться или каким-то образом реагировать, кроме как благодарить, использовать это как средство к слиянию, человеку нечего делать. Если он не воспринимает это таким образом, то, конечно же, он сам начинает создавать дополнительные экраны скрытия на себя, такие, которые приносят ему это развитие, только в виде гораздо более длительном. Потому что он должен вооружиться тогда всевозможными подсистемами для того, чтобы правильно реагировать на ту помеху, которая пришла к нему с самого начала, и если он не способен увидеть в ней средство к слиянию, должен пройти несколько дополнительных этапов, чтобы увидеть это, и в чем различие между тем, готов он или нет, это окружение. Учеба, группа, всевозможные дежурства, все, чем он занимается вместе с товарищами, согласно тому, что дали человеку свыше всевозможные средства, в соответствии с этим даются ему и вопросы, то есть трудности, помехи, которые входят между ним и Творцом, вроде бы. Как будто фараон стоит напротив них. И если он готовит себя правильно, с помощью окружения, сроки занятия Торы, всевозможные способы укрепить себя со стороны группы, тогда проходят все эти вещи правильно. потому что в конечном счете именно в том месте, где он готовит себя с обществом, именно там они и происходят. И тогда как если он не готовит этого места, тогда отдаляется, не сможет удержаться во всех этих приглашениях, получаемых им свыше, для того, чтобы укрепиться, а наоборот, сила пробуждения будет ощущаема им не как воззвание, а как помеха. Да.
Арье из центра в Нетари спрашивает, что означает «берегись от богатырского братска раньше времени».
Это подобно примеру, который я привел сейчас, и если он не может от малой помехи прямой раскрыть ее как призыв к большему единству, тогда он выходит на более внешний круг, в котором он воспринимает всевозможные понятия, и если он правильно раскроет их, то снова вернется к тому же приглашению к слиянию, и, может быть, на сей раз это сложится. Почему сложится? Поскольку свободный выбор он отменяет. Творец отменяет, поскольку не может дать ему трудности, которые тот не может сам решить. И он должен решить их только с помощью большего слияния с обществом, с группой, чтобы было у него более широкое кли, более крепкое в поручительстве главным образом. И тогда он раскроет правильно все эти проблемы. Бальсулам приводит пример раба, которому царь говорит: «Я не заинтересован в твоих подарках». И если он говорит: «Мне достаточно служить тебе, мне этого достаточно». Но ведь царь хочет дать подарки. Это как будто удовлетвориться малым, сказать: «Хорошо». Если мы можем находиться в небольшом единстве, этого уже достаточно. Если мы можем находиться в связи с Творцом, этого достаточно. Но ведь Он хочет от нас гораздо большего.
Ну,
в том-то и вопрос. И на Конгрессе это очень было ярко выражено, несколько моментов. Вы, скажем, нас спросили перед вторым собранием товарищей, насколько мы успешно это делаем. И был вывод такой, что главное, что мы пытаемся, мы идем в пути, что-то вроде этого, но этого недостаточно, от нас желают гораздо большего. Это объяснение такое, это можно почувствовать, что это нормально.
Мы отрывки такие читали, что отмена главное, что нет ничего более важного, чем катнут малое состояние.
Но ведь царь желает чего-то другого, он хочет дать нам подарки, а я говорю: мне не нужны подарки, главное, что я нахожусь в пути. Это слышится вроде бы, есть мгновение, что это слишком мало.
То есть это противоречие?
Это больше, чем противоречие, это как бы оправдание не делать больше.
Это тебе так кажется, но вот на это мы дали объяснение. Не отговорку, как ты говоришь, а объяснение, ответ. Разъяснение. Все состояния после состояния убар, зародыш, в котором я отменяю себя над всеми желаниями, которые возрастают и увеличиваются во мне. Отсюда и до бесконечности я нахожусь в состоянии ибур, зародыш. Я поднимаюсь по всей духовной лестнице до состояния, чтобы быть зародышем совершенным. Мне дают малхут мира бесконечности, желание самое большое. Я это отменяю полностью и слит с Творцом. Что происходит далее? Ведь мы говорили о том, что мы только лишь хотим отмены, как продвигаются в состоянии яника, вскармливания. Творец хочет, чтобы мы были взрослыми, большими, как Он, как ты правильно спрашиваешь. Но в противоположность тому, что понимает наш разум, я объяснял это несколько раз, и на Конгрессе тоже, все прочие состояния — это более чем отмена. Двойная отмена будет яника, вскармливания. Утроенная отмена в третьей степени — это будет гадлут, большое состояние. Все больше и больше и больше отмена. Вот это то, что я должен делать. Я все время отменяю себя, и поэтому, кроме того, как отменить, другой работы у меня нет. Я отменяю себя практически в действии, затем в желании, затем в мысли. Может быть, вот так можно добавить, что это и Бурьяника, и Мухин. Отменяю. Ну, а когда я действую, я работаю, я действую, я произвожу всякие действия, и вот это форма отмены. Желания мои говорят, сделай так, а я делаю наоборот. Или я делаю так, но с обратным намерением, в соответствии с Творцом. А доказательство этого — пример человека в этом мире. Я смотрю на всех, у них форма человека. Это что значит? Что они взяли этот кусок плоти своей, и в течение их развития привели этот кусок плоти к форме человека. То есть отменили каждый раз то, что эта плоть требовала, должна была быть, и сделали из них форму человек, Адам именно. На всех уровнях отмены себя. Нет ничего, кроме отмены ешь этой сущности. Величие, большое состояние, гадлут. Это значит, что я полностью могу отменить себя в желаниях, в намерениях, в действиях на такую глубину, что от нее не остается ничего. Не остается от нее ничего. Это называется «я нахожусь в мохин», в состоянии разума, в катнут, в малом состоянии. Я могу из себя сделать Деми, подобие Творцу, уподобление такое, что все-таки во мне что-то остается от мыслей, скажем. Но я с ними не способен работать, я их только сокращаю, и все. Я человек маленький, скажи мне, что, как и что делать, я сделаю, не включаю голову. Если я включу голову, я натворю иначе. Это значит отмена. Все время я отменяю себя. Поэтому это не является противоречием. Как ты делаешь ибур, зародыш, и не думаешь ни о чем больше. Поэтому в ибур, в состоянии зародыша, зародыш в чреве матери чувствует мир от края до края. Свеча говорит над его головой, обучает его всей Торе. Буквально. Как это может быть? Чего он там? Потому что он отменил себя. Ему светят макефим, окружающие света самые большие. Нету внутренних, все окружающие. Поэтому свет неограниченный светит ему. В нем светит. Нет такого, что свет светит где-то снаружи. Снаружи это тоже внутреннее ощущение, что свет вот так светит. Это значит отмена, о которой мы говорим, это в сущности все.
Нет вопроса относительно этого. Отмена себя и слияние — это шаг, чтобы прийти к цели. по крайней мере, опыт. Когда мы находимся в этой работе, есть такие мгновения. На конгрессе это было ощутимо. Был такой момент, когда нам сказали, дорогие мои, вы можете сделать еще шаг вперед. А когда мы подходим к этому, мы делаем то, на что мы способны. И, по крайней мере, мы находимся в пути. И получается, что словно теряем что-то. Как же здесь?
Это тоже противоречие. Здесь тоже противоречие. Как может быть, что мы тянемся к цели творения, находимся под большим давлением, желание не реализовано, и рады вместе с этим? Это тоже должны понять. Если я слив собственным брюхом, для меня это противоречие. Если я при этом выполняю работу для Творца, никаких противоречий нет. Я нахожусь в совершенстве просто, неважно в каком я состоянии. Главное, я реализую сейчас что-то, идущее от Него. Это зависит от того, в каких килим ты измеряешь. Это придет. Есть такие вещи, которые требуют чуть большего времени. Да?
Можно спросить от возможности сопротивляться помехам?
Да.
Вы раньше сказали, что возможно человека правильно отреагировать на состояние, которое вызывает в нем Творец, поэтому можно проверить, достаточно ли он подвержен воздействию окружения. Теперь, если человек не может противостоять состояниям, которые вызывает Творец, то значит, что он недостаточно подвергнуться окружению, и что он должен делать тогда?
Почувствовать в этом насущную необходимость. В поддержке окружения. Кнессет Исраэль, собрание Исраэля. Нет у него кли? В одиночку он не сможет прилепиться к Творцу. Нужно окружение. Окружение, ну, по крайней мере, 10 человек, миньян, который действует в виде очень и очень тесном с ним. И чем больше окружение по количеству и по качеству, тем больше у него поддержка. Но выхода нет. Если мы уже говорили и вчера тоже, если он не оглядывается, не смотрит на Творца через увеличительное стекло концентрирующее, то он его не видит. Система, через которую человек связан с Творцом, переходник между человеком и Творцом, это окружение, Кнессет Исраэль, Малхут. Там эти искры в сердце должны, основы его души, прийти и объединиться. Отмена себя, когда только точка Кетер поднимается в Малхут, избия в Малхут мира Ацелут, и там она присоединяется ко всем остальным точкам, в общем, они все создают 10 никудот Малхут, которые превращаются в одну сферу Малхут. Если это 1000 приходят в Кнессет Исраэль, в собрание Исраэля, в Малхут, это еще лучше. Тогда каждый из них может сделать меньшую работу и при меньших усилиях достигнуть. Есть герои по количеству, есть герои по качеству. Но мощь, в общем, должна быть соответствующая этому уровню. И все, вот так это срабатывает. Почему? Потому что если я в одиночку, я наверняка останусь эгоистом. Чтобы отмениться по отношению к другим в таком виде, чтобы я был в округлом виде, чтобы я сам был в округлом виде, готов к духовному. Мне нужно еще 9 точек. Обязан иметь. А иначе я не смогу сформатировать себя правильно. я и Высший не почувствуем друг друга. Мы будем работать на разных волнах, на разных частотах. Та частота, когда я кручу ручку радиоприемника, у меня, скажем, 10 мегагерц, а волна снаружи, которую я хочу уловить, 15 мегагерц. Так чем поможет, если частоты не соответствуют друг другу? Ну?
Это в общем объясняет необходимость человека потребности его в группе. Это так. Ясно. Сейчас я конкретно говорю. Человеку пришла попытка, его возможность отреагировать, вы говорите, это воздействие на него группы. Вы говорите, что его недостаточно. Сейчас человек не прошел этого опыта. Это означает, что он недостаточно подвергнут влиянию окружения. Что конкретно он должен сделать? Он знает об этом средстве, только мера воздействия недостаточно. Иначе бы он выдержал этот опыт. Что он конкретно должен сделать, чтобы усилить воздействие группы на него?
В то время, когда вместе учатся, думать об этом больше. Это прежде всего. Потому что это молитва, просьба или хисарон, потребность, которую он чувствует во время учебы, называется молитва. Более направлена она будет, если он четко обращает это к свету, возвращающему к источнику. Это та более высокая ступень, на примере которой он сейчас учится, которая на него воздействует. Как ребенок надеется, что взрослый поможет ему. Он тянет папу или маму, или старшего брата, или сестру, ведет в какое-то место и хочет, чтобы ему вот тут помогли. Показывает, и все. Не нужно большего. Но вот это нужно.
Будет благодарить за зло, как за добро, и так продвинется. Могу ли я благодарить за зло сам, или благодарить за зло, это должно быть в группе?
Благодарить за зло, это обязательно. Если человек понимает, если он слит с управлением хотя бы немножко, что все, что происходит, происходит только лишь для того, чтобы продвинуть его. И ничто, кроме этого.
Что означает благодарить за зло? Что значит вообще благодарить?
Благодарить, то есть благодарить Творца, благословлять его. Вот это вот событие, которое он сейчас чувствует как зло, принимать его как благо. Настолько, что бы там ни было, я не хочу, чтобы это менялось. Я принимаю его в любой форме, какая есть. Я уверен, что все идет от «нет никого, кроме него», а он добрый, несущий добро. И все только в моих келим, насколько я чувствую их, вот эти события, как добрые или злые, хорошие или плохие. Если я чувствую их как хорошие, они, может быть, как это лучше сказать, потрафляют мне, я их чувствую в своем эгоизме. Если я чувствую их как плохие, как зло, я изменяю их восприятие с первого момента, когда я их почувствовал как зло. Потом я развиваю это состояние, анализирую его правильно и вижу, что это благо, признак, что я провел работу и принимаю зло как благо, как добро. Но не может быть, чтобы я, не почувствовав прежде всего зло, а потом исправил бы его на добро, благо. Если это просто хорошо, это признак, что это эгоистическое наполнение. Поэтому называется «нет праведника в стране, который бы сделал благо, не согрешив прежде. То, что мы чувствуем зло, то, что мы чувствуем зло в нашем мире, мы обвиняем Творца, этим мы просто пренебрегаем Творцом. Это проступок, прегрешение. И человек должен раскрыть все свои прегрешения, почувствовать в них, во всех, что он находится в прегрешениях, а потом их исправить. Или как прегрешение, или как заблуждение, или как отдача ради отдачи, или даже как получение ради отдачи.
Человек связан с группой. Может ли человек сделать это сам? Что значит, что группа благодарит? Хочу спросить, что происходит, если сейчас человек не благодарит за плохие вещи, приходящие к нему? Что такое группа, которая является силой, которая держит?
Если человек уже пришел к состоянию, что он вложился в группу, а сейчас происходит, что они дают ему мысли гораздо лучше, дают примеры, потому что он в соответствии со вкладом своим чувствует в них духовные преимущества. Прежде он не чувствовал, потому что пренебрегал ими, он не вкладывался в них. Сейчас немного вложил, так он уже не может пренебрегать ими и смотрит на них и видит, что все находятся в оправдании, в слиянии. Это укрепляет его.
Секунда, сейчас последний вопрос. Мы находимся после Конгресса. Это слышится так, что мы можем эту вещь измерить больше, поскольку прошли что-то очень существенное.
Угу.
Если сейчас на этих уроках то, что мы можем измерить?
Все зависит от твоих килим. Здесь есть люди, которые находятся в очень точных измерениях. А есть такие, которые, ну, может быть, я хоть что-то смогу измерить. А есть те, кто вообще об этом не думает. Есть такие. Все зависит от самого человека. Все зависит от человека. Как отменить нас самих относительно высшего управления? Видеть его не в нашем эгоизме, а в отмене хотя бы. Если не в отдаче, хотя бы в отмене, и тогда с этого момента и далее начинаем видеть истину. Истина значит, она называется высший мир, высшее управление, правильно, или духовный мир. Пожалуйста.
80-й пункт. Эти три частные линии, содержащиеся в средней линии ВАВ, являются именами Творца, которыми Он называется. То есть Творец называется всеми этими именами. Это те названия, которые включены в Святое Имя, которым называется эта средняя сторона буквы ВАВ. Средняя линия буквы ВАВ называется именем Авая, а три частные линии в ней носят название. И хотя она называется буквой ВАВ, то есть только в средней линии в ней, вместе с тем она принимает все высшие и нижние имена, и все четыре буквы святого имени Авая содержатся в ней, потому что она принимает все стороны наверху и внизу, так как включает в себя Хагат наверху и Ины внизу. И это свойство имени Юд-Гей-Вав, отсюда берет начало это имя. 81 пункт. И это имя Аваязы Рампин берет две буквы наверху, Юд-Гей, правую и левую линии, называемые Хохма и Бина, и берет одну букву внизу, последнюю Гей имени Авая, и оно находится посередине, между верхом и низом. То есть между Юд-Эй и последней Гей. И между двумя сторонами, правой и левой, то есть это средняя линия, согласующая между правой и левой. 82 пункт. Строение средней линии буквы ВАВ называется страшной. А когда разделяется это строение, то есть тот самый Руах, средняя линия Вав, и он делится на три свойства, на три свои частные линии: огонь, вода, ветер. И тогда они называются страшной, справедливой, хранящей милость. И эти три являются святым строением для средней линии буквы Вав. 83-й пункт. Эти три свойства, являющиеся строением святости для средней линии буквы Вав, сияют и светят внизу. И каждое свойство из этих трех делится на две других линии в каждой стороне, пока не устанавливается по три в каждой из сторон, всего девять свойств. Потому что каждая линия состоит из всех трех, и всех трех, и их девять. А имя святости Авая, которое властвует над ними, восполняет их до десяти. 84-й пункт. И каждая из этих трех сторон, имеющихся в букве Вав, то есть правая, левая, средняя в букве Вав, имеет строение, состоящее из десяти. Потому что все наверху и внизу пребывает в едином совершенстве десяти сферот, десяти речений. И все те строения, которые находятся в этой стороне, которая властвует над ними, называются десятью сферот, десятью речениями. И поэтому каждая из этих сторон достигает десяти строений в каждой стороне, в правой, левой, средней сторонах буквы Вав, пока все они не достигают большого числа. Когда все эти строения распространяются в правой стороне, все они называются тем именем, которое властвует над ними. Если это строение правой стороны, то они называются Эль. Если строение левой, то называется Элоким. А если средний, то Авая. И свойством частной буквы они называются в то время, когда светят вниз. И если это строение от правой линии в правой стороне, оно называется внизу великий. Если от левой линии в левой стороне, то называется внизу судья. 85-й пункт. Двое выходят из одной точки, то есть из правой, относящейся к трем линиям средней линии, имеющейся в Вав. Одно называется «прощает грех», а другое называется «не замечает преступления». И они относятся к тому свойству, в котором набирает силу вода, к правой из трех линий в Вав. Двое выходят из свойства, в котором набирает силу огонь, из левой линии, относящейся к трем линиям Вав. Одно называется возвышенной, а другое называется вознесенной. 86-й пункт. Имена возвышенной, вознесенной включены в будущий мир, Бину. И здесь, в левой стороне, относящейся к трем линиям Вав, одно свойство называется «испытывающий сердца», а другое называется «возвышенный». Как сказано, «возвышены суды твои в сравнении с ним». И это указывает на Зайрампин. И сказано «могуч в возвышении своем Творец». И хотя это имя находится в будущем мире, Бене, тут сказано «возвышенный» также и о Зайрампине. И над этим соединился будущий мир со всеми строениями, имеющимися в левой стороне. И так называется Бина, именем Элоким. Также и как и свойство левой стороны Вав. Потому что Бина соединилась с левой линией Зайрампина. 87-й пункт. Третье свойство, в котором набирает силу ветер, рух, это средняя линия буквы Вав. И те двое, которые выходят из него, одно свойство называется пребывающей в вечности, а другое называется святой. Святой. И от них распространяются света вниз, и все они являются строениями друг для друга, и все они являются именами, которыми нарекается Творец, и все они различаются, соответственно, стороне, которая властвует над ними.
Понятно? удерживаемся в намерении. Хорошо?
Нецех и от букве Вав. 88 пункт. Подобно этому есть три стороны, правая, левая, средняя, Неи. Выходящие из высших сторон, и это правая, левая, средняя в букве Вав. То есть выходящие из Хагадзе и Рампина. И эти Неи выходят за их пределы. Потому что Неи выходят за пределы Гуф, то есть Хагад, и только два из них, Нецех и От, находятся за пределами его. Однако третье свойство Исот не считается настолько за пределами, потому что союз и тело Гуф считаются как одно целое, и все они берут строение ниже Хазеза и Рампина.
Мы говорили об этом, когда мы переходим из того, чтобы ощущать, что помехи между нами и Творцом, между человеком и Творцом, это одно. Когда мы чувствуем, идем к фараону, что мы с Творцом, а помехи против нас, как фараон, это немножко другая картина. Сейчас мы читаем книгу Зор. Если я нахожусь вместе с Творцом, ну, в какой-то форме близок, прилеплен, хочу быть, хочу, чтобы было вот так, то все эти формы, о которых мы сейчас читаем, это формы святости. Мы читаем о самых разных состояниях между нами, между мной и Творцом. Надо ощутить все эти события. Но они, мне кажется, что они отрывают меня от Творца. Потому что разные всякие слова, я ничего в них не понимаю. Картины эти, картины, уводящие меня от мысли, от намерений, от всего. Если бы я был сейчас с Творцом в таких состояниях, что вот это говорилось бы обо мне, о нас, о том, что происходит среди нас, я бы в этом чувствовал учение жизни. А пока, когда я не слит с ним, то хотя я и хочу быть в связи с ним, но я изучаю Тору, это учение, она мне становится смертельным ядом, она отдаляет меня, путает меня. Это называется призывы. Они не являются смертельным ядом. Это ради того, чтобы показать мне, что я должен поторопиться и слиться, и все эти формы я почувствую как отношения между нами. Отношения между мной и Творцом. То есть мы должны понять, то, что я сейчас читаю, и мне это мешает, лучше бы я ничего не читал и думал только о смысле объединения. То, что мешает, в сущности, это те состояния, которые должны были раскрыться между нами, как состояние связи, но пока еще нет. Поэтому они мешают, потому что я не готов к этому.
Мы работаем в группе в любви к товарищам для того, чтобы получить воздействие от группы в возможности оправдать Творца.
Для того, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, через группу, для того, чтобы оправдать Творца. И с помощью этого слиться с ним, и с помощью этого доставить ему наслаждение. Нормально?
Невозможно прийти. Наша ведь цель — обрести свойства Творца. Правильно, быть как Он в любви и отдаче?
Это средство.
Средство. Какова цель? Доставить Ему наслаждение?
Да.
С помощью этого.
Возлюби Творца Твоего.
Да, как это связано с оправданием Его в тяжелых состояниях?
Средство. Все, что ты получаешь от Него, это все тебе на пользу, все это ради тебя. То, что ты страдаешь, Он страдает во много раз больше. Он страдает во много раз больше. Как мать, которая должна как-то лекарство какое-то дать ребенку.
Мы много говорим об уровнях и Бога, разных уровнях, и разных уровнях отмены. И кажется, что есть тут какое-то такое первичное состояние, которое мы как бы даже обходим. И он говорит это здесь, очистить нецуцим от примеси нижней гей. То есть мы должны, прежде чем рождение заново и бура, вхождение в духовное, вообще согласиться вообще умертвить себя, вообще уничтожить все, что называется желанием получать. И это как бы это проблема, иначе мы не сможем продвинуться на следующие этапы. Потому что чего нам говорить о более продвинутых состояниях, но не выясняем, как я прихожу к состоянию, когда я согласен и готов убить желание получать до конца.
Я не понимаю, о чем ты. Я не понимаю. Я не готов себя убивать, не хочу себя убивать, и не будет такого. Это совершенно неправильно. Я не думаю, что человек может, что человеку в голову может прийти нечто подобное. Это есть непонимание того, чем он занимается. Мы сюда пришли наслаждаться. Смысл творения, суть творения в наслаждении. Я не знаю. Если я ассоциирую себя с Творцом, я пришел, чтобы прийти к подобию с Ним, я сливаюсь с жизнью жизни, с совершенно неограниченным наслаждением. Почему мне нужно думать о смерти? Я буду как тот глупец, который сидит сложа руки и поедает себя. Я этого подхода не понимаю. Нет, мы сначала должны решить, что мы убьем себя. Почему? Я собираюсь получить жизнь, жизненную силу. Это неправильный подход. Мы сюда что, страдать пришли? С какой стати? За стенками нашего учебного зала мир страданий, а сюда приходят те, кто хотят пострадать еще больше. Нет. Мы хотим прежде всего, мы хотим распространить это всем, прежде всего самим себе. Мы сюда пришли наслаждаться. Если я не наслаждаюсь, в каждую минуту я как будто бы проклинаю Творца за то, что Он сделал мир таким плохим. И меня в этом мире тоже. И вся моя судьба тоже. А Он, добрый, творящий добро, такое сделал. И Он один действует во всей действительности, и все зависит от Него. Смотри, что Он натворил. Если я так сужу о реальности, я называюсь глупцом. То есть я не понимаю, что Он, собственно, сделал. Для того, чтобы правильно относиться к действительности, мне нужно слиться с Ним. Все. Я слит с Ним. Я прошел рядом с Ним. Это называется исход, выход из Египта. Я извлекаю себя из фараона и прилепляюсь к Творцу. Это называется «идем к фараону», когда Творец начинает учить меня, как быть против, как противостоять своей природе. Не принимать ее как свою, как я нахожусь в ней, или она находится во мне, это злая природа. А я нахожусь с Творцом. Я ассоциирую себя с точкой в сердце, с искоркой, а не с самим сердцем. Я извлекаю себя, хотя бы голову, как этот, как его, как червяк в редиске. Я высовываю голову из этой редиски. Я просто хочу хоть в чем-то, хоть в одной точке уподобиться ему. И тогда я смотрю на это злое начало. Это мне помогает. Оно постоянно пробуждает меня, постоянно хочет меня затянуть обратно. И действительно, на секунду я снова затягиваюсь туда, так содрогаюсь и убегаю обратно к Творцу. И мое злое начало, в которое я до этого был погружен, я весь погружаюсь в него. Это против моей воли. И снова убегаю к Творцу. Добавляю. Добавляю к себе все больше и больше злого начала, но возвращаясь к Творцу, я его исправляю на доброе начало. И так я исправляю все. Я никогда не хочу оставаться в своем эгоизме. Так я все время делаю. Подъемы, падения. Я сам пробуждаю падение, чтобы правильно ими пользоваться, потому что я беспокоюсь не о том, как я буду чувствовать. Я беспокоюсь о том, как оправдать Творца во всех своих килим, что бы там ни было. Поэтому я могу пробудить Ахишена. И бежать, как лошадь бежит быстрее, чем понукает ее наездник. Потому что честь Творца для меня важнее моего частного ощущения. Но это не просто слова. Я готовлю себе окружение, которая позволит мне это сделать. Поэтому первая точка — это выйти из глупости. Перестать сидеть в этом прахе, как человек в трауре, который горюет о том, кто он и что он. Сидит в прахе и плачет бедно о своей жизни. Пусть он плачет не о своей жизни, а о своей глупости. Я все время возвращаюсь к Творцу, хочу быть рядом с Ним. Исраэль Торы Творец Единый, в радости и так далее. Слышишь, Муши? Хорошо. Когда я хочу кому-то что-то сказать, я же не могу сказать ему по имени. Это его обидит, так я говорю Муши. Я обязан выделить свою точку в сердце и прилепить ее к Творцу, ассоциировать себя с Ним и вообще не думать о том, что я нахожусь на дурной стороне, со стороны эгоизма. Меня там нет. И тогда все время стараться быть все выше и выше эгоизма, выйти из него, представлять себе будущее состояние, которое есть и сейчас. Я в него играю. Вот. Как мальчик, как ребенок играет в игрушку. Играю. И находясь на этом уровне, выше парсы, выше махсома, как будто это так. И так я как будто бы чувствую себя прилепленным к Творцу. Как ребенок, который стоит рядом с тобой, маленький, он прямо за твою ногу держится. Это ровно и есть форма, где нижний парцуф облачается в высшего, аннулируется относительно них. И тогда все помехи, которые приходят, я их понимаю так, что они обязывают меня еще сильнее схватиться за ноги Высшего. И я их начинаю видеть как хорошие вещи. Они приходят как будто бы меня напугать, как будто что-то испортить. Но на самом деле нет. Эти наглые псы, как Кальбин Дахацифин, о чем это сказано, все это дается не для того, чтобы я сокрушался и плакал о своей ужасной жизни, а только для того, чтобы я радовался, что это приходит, и я над этим могу оправдать Творца и быть еще более связанным с Ним. Все зависит от того, как я пользуюсь раскрывающимися помехами. Они раскрываются, потому что я могу правильно их распределить. То, что я этого не делаю, это уже мои проблемы. Вот. Но.
Сейчас вы потрясающе вообще дали описание той реальности, в которой вы живете.
Спасибо.
Как вот эта прекрасная действительность, которая для меня является фантастической.
Я не сказал, что она воображаема, но ты должен в нее играть.
Что мешает мне жить в вашей мечте или сне?
Это не моя мечта, не приклеивай это ко мне. У меня все нормально, не беспокойся. Я о другом спрашиваю. Ты можешь эту картину увидеть перед собой?
Да, но знаешь, что это фантазия.
Это достаточная фантазия для того, чтобы... Этой фантазии достаточно, чтобы притянуть Ор-Макив. Все остальное не твое дело. Малый не знает, как это работает. Он играет. Природа заставляет его играть в большого. Тогда он растет.
А если он чувствует, что это не срабатывает?
Не думай ни о чем. Думай поменьше. Как будто бы ты что-то понимаешь, чувствуешь, да или нет. Делай. Действия. Дела. Дела должны быть. Иначе, как бы это сказать? Как сказать? Ум его больше, чем его действия. Ровно это.
Ну, объяснить может угодно, но на практике... Ну...
Оставь практику, я тебе объясняю, что, как это действует в детях, я это не с небес беру. Как дети растут, ты хочешь расти, пожалуйста. Я говорю о той действительности, которую мы знаем.
Это замечательная методика, нет сомнений. Вопрос. Природа.
Это природа.
Так почему это не срабатывает на нас? Ну просто, почему не срабатывает?
Потому что не хочешь играть в это как ребенок.
А что происходит с тем, кто не хочет и вдруг захочет? Ну что произойдет? Есть что-то, что мешает.
Так вот это и есть твой выбор. Это точка твоего выбора. Почему ты не управляешься природой, а хочешь управлять сам собой, а не с помощью окружения? Вот эта вилка, это и есть... Твой выбор. Вместо природы, которая обязывает ребенка расти, поставить окружение, которое будет давить на тебя для того, чтобы ты рос. Это ты должен сделать. И только это с тебя причитается, и больше ничего, и не надо думать больше ни о чем. Этого достаточно. Это и есть осуществление свободного выбора. Понимаете, одна точка, это различает между тобой, Адамом, и тем, что происходит в природе. Мы животные, мы на уровне животных, если уж хочешь, если ты хочешь быть на уровне говорящего, ты обязан воздействовать на свое окружение, чтобы оно обязало тебя к этому. Ты тем самым выстраиваешь себя через окружение. Через Творца на самом деле, потому что это закономерность, и все, что он дает в этой обертке, которая называется окружение, это им ты на самом деле пользуешься. Творцом. Ты уже обретаешь этим саму систему, она воздействует на тебя.
ты уже работаешь с этим устройством,